А, день
Всем добрый
работника.
день, всем здравствуйте. Мы на канале RTV Podcast. Сегодня в гостях у нас Ольга Коробейникова, адвокат, адвокатской палаты города Москвы. Наша тема на сегодняшний день – уж замуж не втерпешь. Вступление в брак и правовые последствия. Добрый день, Ольга.
Добрый день, Андрей. Здравствуйте, все зрители. Сегодня хотелось бы поговорить о такой животрепещущей теме, как вступление в брак. Что такое брак, зачем в него вступать, и что необходимо, каким условиям необходимо соответствовать, чтобы брак заключить. Давайте
да,
попробуем вместе
скажите,
разобраться.
Скажите, Ольга, да. Вот я хочу, либо нет, не я хочу. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Вот не втерпёшь. Что надо знать?
Ну, надо знать, во-первых, знаете, как в анекдоте есть такой мем интересный в интернете про девушку, которая пришла в ЗАГС, чтобы заключить брак, а ей там сказали, что жениха вообще-то надо сначала иметь. А она не поняла, так а за что же она платит налоги? Еще и с женихом надо приходить. В первую очередь надо определиться с женихом. Следующее, надо добиться от него добровольное желание вступить с вами в брак. И самой тоже такое желание иметь. Потому что у нас в Конституции, уже даже Российской Федерации, не только в семейном законодательстве, сказано, что брак – это союз мужчины и женщины. Это первое и главное условие для вступления в брак. Далее, для того, чтобы заключить брак, необходимо достигнуть брачного возраста. Об этом, я думаю, мы дальше подробнее поговорим. По общему правилу это 18 лет, но в определенных обстоятельствах в брак можно вступить из 16 лет. И, что самое, наверное, удивительное будет для вас, можно и до 16 лет тоже вступить в брак в Российской Федерации, если законодательством субъекта Российской Федерации, например, какой-нибудь республики, предусмотрено, что в брак можно вступать и до 16 лет.
То есть вторая сторона, которая будет идти в союз женщиной, девушкой, должны быть сами на правовом поле готовы к тому, что подпишут эти обязательства.
Да. Дело в том, что брак, конечно, в Конституции это написано о том, что это брак, это союз мужчины и женщины, это указано в Семейном кодексе о том, что это добровольный союз. Но есть более приземленная формулировка, которая раскрывает нам, зачем нам вообще нужно вступать в брак, потому что часто люди живут просто вместе, фактически имеют брачные семейные отношения и не понимают, зачем им регистрировать еще в органах свои отношения, свою семью. И есть у нас закон об актах гражданского состояния, в котором раскрывается, что такое брак для закона, для государства. Брак – это действие граждан, события, влияющие на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. То есть мы уже понимаем, что если брак мы зарегистрировали, и с момента того, как брак будет зарегистрирован, этот день будет указан у вас в свидетельстве о заключении брака, с этого момента у вас возникли определенные обязанности и определенные права. Почему это необходимо гражданам? Во-первых, для супругов имеются определенные имущественные права по отношению друг к другу. Как, например, в прошлый раз мы говорили о том, что в семье супруги все имущество, которое они приобретают непосильным трудом, считается совместным и при расторжении брака делится пополам, ну, по общему правилу, в равных долях. Также в порядке наследования, когда один из супругов покинет этот мир, в такой неприятной ситуации все-таки супруга или супруг имеет обязательную долю в этом имуществе, помимо остальных наследников. Поэтому это имеет существенное значение. Если вы не состоите в браке, с этим могут быть сложности.
Потом ну, а во многих. А если у этого человека нет ничего?
Ну, если нет ничего, или, например, еще хуже ситуация, когда у него ничего нету, зато есть долги. Но в таком случае, если у него только долги, можно такое наследство не принимать. Вот. Если ничего нету, ну, тогда в общем-то, и не важно, какой у вас статус. Ну, все равно, в любом случае, если пока еще человек рядом с вами жив, вы сможете, ну, в различных ситуациях, например, имея статус супруга, вы можете посетить его в больнице при каких-то определенных ситуациях. То есть все-таки иметь такой законный статус супруга, это значит иметь определенные права.
На этого права, человека, который с вами подписал добровольно.
Да.
То есть он подписал это добровольно, принудительный порядок вещания документов, в которых получается, что если вдруг с тобой что-то случится, то она придет и, соответственно, решит, что с тобой делать. Если, допустим, ты находишься в коме, либо ты при смерти, и тебе задают вопрос, оставить его в живых или нет. И как бы тут, как бы, ну, довольно-таки щепетильная тема получается.
Но у нас такое законодательство на сегодняшний день, слава богу, на мой взгляд, что пока еще супруги не могут решить вопрос о принудительной эвтаназии, у нас в России нету. Поэтому пока у нас все обязаны жить. То есть никто из вас не может решить этот вопрос, жить вам или умереть, даже ваш супруг.
Вот.
А во всех остальных смыслах, конечно.
Все-таки есть какие-то, есть плюсы, есть минусы. Давайте, наверное, разберем, Ольга, какие плюсы есть от того, что вступают в добровольные отношения, заключая брак.
Ну вот, о плюсах я уже сказала, что это режим имущества супругов, это наследование, это посещение, например, больницы и в различных таких учреждениях супругов свободное. Если вы не являетесь супругом, то вы не сможете этого просто сделать. А еще один такой плюс – это когда мужчина и женщина находятся в браке, то дети, рожденные в этом браке, они автоматически у них в качестве отца во всех документах записывается именно супруг. И плюс 300 дней после расторжения брака. Тоже законный супруг будет презюмироваться, что он является отцом этого ребенка. Во всех других случаях вам придется устанавливать отцовство.
Это все? А минусы?
Минусы? А, еще из плюсов. Вы можете тоже брачный договор заключить, только в браке. То есть если у вас нет брака, то вы не можете заключить брачный договор в такой ситуации. Uh-huh. А из минусов, минусы брака, это, я не сказала, что минусы, потому что вряд ли можно сказать, что ответственность – это минус. Есть определенные обязательства, опять-таки имущественные обязательства перед супругом. Uh-huh. А, причем очень часто путаница возникает у людей, когда они говорят об алиментных обязательствах. То есть они думают, что это как-то между собой связано. Брак и алименты между собой не связаны, потому что алименты по отношению к детям – это отношения родителей и детей, а не отношения их мамы и папы. Поэтому в любом случае, состоите вы в браке или не состоите в браке, у вас родились дети, ваши дети в любом случае имеют право на содержание от обоих родителей. Находятся эти родители между собой в законных отношениях, брачных или нет. То есть это никак не влияет. Для детей только имеет смысл это в том, что в браке супруг мамы будет указан в свидетельстве о рождении в качестве отца и будет считаться отцом. Хотя, ну, из практики это довольно частый случай, могу рассказать, что бывает так, что семья фактически распалась, но брак не расторгли вовремя. И у мамы уже, у женщины уже новая семья, у нее новые отношения, и ребенка она рождает в новых отношениях с другим мужчиной, оставаясь в браке со своим прежним мужем. И в таком случае, конечно, возникает сложность в том, что в органах ЗАГСа в качестве отца ребенка все равно записывают ее законного мужа, а не реального фактического, так скажем, биологического отца ребенка. И тогда возникает вот эта юридическая ситуация, когда через суд в судебном порядке приходится устанавливать отцовство биологического отца. Угу. Поэтому брак надо не только вовремя заключить, его еще надо вовремя расторгнуть, чтобы не натыкаться на такие ситуации.
Угу. Хорошо. личные права и обязанности обоих.
А что касается личных прав, это очень интересно в нашем законодательстве, так как у нас светское законодательство и светское государство, поэтому у нас государство в личные отношения мужчины и женщины фактически не вмешивается. Поэтому, например, в Семейном кодексе личных прав всего две статьи. И самое главное, о чем говорится в законе, никаких больше подробностей вы не найдете, о том, что супруги в семье равны, и каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания, жительства, что все абсолютно вопросы в семье решаются, исходя из принципа равенства супругов. И супруги обязаны строить свои отношения на основе взаимоуважения, взаимопомощи, содействия благополучию и крепления семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. А также из личных прав право иметь, выбирать фамилию супругам. То есть супруг может выбрать при заключении брака сменить фамилию на фамилию одного из супругов, может двойную фамилию себе избрать, может выбрать какую-то иную фамилию, может вообще в течение брака переменить фамилию на какую-то третью, и другой супруг не обязан вместе с ним менять фамилию. Вот все личные права. То есть у нас государство в брачные отношения никаким образом не вмешивается. Это значит, что никто не будет наказывать и ругать вашу супруга, если он вам изменил или еще каким-то образом с такой точки зрения обидел. Если же есть какие-то посягательства на вашу телесную неприкосновенность, то в таком случае это все решается с помощью правоохранительных органов. Пишите заявление или звоните в полицию, и вам там помогают. В остальном здесь супруги абсолютно самостоятельны и сами решают.
Ну, тут такая есть обмолочка, да, о том, что если муж и жена живут в одном состоянии, в одном семейном кругу общего, да, и, соответственно, человек человеку поистине он свободен и в выборе, и в желании. Так? Так. И, соответственно, вопрос. Человек же не является собственностью. Он не может являться собственностью, но они вместе. И тот, и другой по документам имеет какие-то определенные права. Как в точке физически, в точку юридического права это освещается?
Не совсем поняла вопрос. То есть
человек не может являться собственностью другого человека. Но по документам вы являетесь супругами. И если вдруг какие-то инсинуации там «я свободна», нет, ты не свободен, ты со мной в отношениях.
А когда можно топнуть ногой и сказать «ты вообще-то мой супруг, и кое-что мне обязан по законодательству».
Да.
А в какой ситуации это можно сделать и сослаться на то, что мы супруги? Ну, дело в том, что семейное законодательство регулирует только имущественные отношения супругов. И поэтому как-то, вот, так скажем, качать права можно только в отношении имущества. Можно сказать по поводу имущественных прав, что, например, супруг говорит, а давай-ка мы сейчас квартиру вот мы покупаем с тобой на наши общие деньги, а запишем на мою маму. И тогда можно смело говорить такому супругу, что знаешь что, фактически-то это наши деньги общие, супружеские, и не надо пытаться вывести это все из семейного гнезда. Если мы покупаем вместе, то давай оформляем, хочешь на тебя, хочешь на меня, это не важно, но только на нас с тобой, потому что отношения у нас возникли с тобой, и в нашем свидетельстве о заключении брака есть ты и я, а мамы твоей там нет.
Хорошо. Вот, из основ всем понятно. Опять же, да, какие условия недействительности брака существуют?
Давайте подробнее я расскажу о том, как происходит заключение брака. Да? Для того, чтобы брак был действительным, чтобы вам не отказали органы ЗАГСа в заключении брака, Важно соблюдать условия, которые указаны в семейном кодексе. Вообще, на самом деле, говоря о семейных отношениях, в первую очередь мне хотелось бы всем посоветовать прочитать вот такую вот книжку. Она называется «Семейный кодекс Российской Федерации». Это такая основа основ, с которой все-таки стоит начать каждому человеку, потому что я думаю, что большинство людей все-таки хотя бы пытаются хотя бы раз в жизни создать семью. Книжечка вот такая вот, она тоненькая совсем. Вам, если не хочется читать полностью, прочитайте только ту часть, которая вам интересна. Если вы хотите вступить в брак и хотите, или уже вы в браке, хотите больше узнать о своих правах, откройте раздел «Супруги». Если вы имеете детей, вы планируете детей, откройте раздел «Родители и дети». Если вы хотите усыновить ребенка тоже, все это в семейном кодексе вы сможете найти. Но если вы, например, женщина и планируете развестись, обязательно почитайте сначала про алименты. Вот еще раз покажу. Такая маленькая книжечка. Можно купить в любом книжном магазине, заказать на маркетплейсах или просто открыть в интернете, в справочно-правовых системах, консультант, гарант. И на государственных сайтах вы можете в открытом доступе найти текст этого документа. И здесь же вы и найдете, если вы решили вступить в брак, и понять, действительно ли вы можете это сделать юридически, вы можете открыть статью 14, в которой вы увидите условия, при которых заключение брака не допускается. В первую очередь не допускается заключение брака лицами, ну это логично, теми, кто уже состоит в браке. Поэтому обязательно брак предыдущий должен быть на момент подачи заявления о заключении брака прекращен. Также не допускается заключение брака между близкими родственниками. Кто такие близкие родственники? Это родственники по восходящей и нисходящей линии. Это папа с детьми, мама с детьми, бабушки, дедушки с внуками и так далее. Ни в коем случае такой брак не может быть зарегистрирован. Также брак не будет зарегистрирован между полнородными и неполнородными братьями. Что это значит? Это значит, что нельзя заключить брак между братом и сестрой, в том числе и сводными. То есть, когда есть один родитель общий, и все-таки у вас имеется кровное родство. Это исключающие обстоятельства для заключения брака. Нельзя заключать брак между усыновителями и усыновленными. И нельзя заключать брак, когда хотя бы одно из лиц, вступающих в брак, является недееспособным вследствие психического расстройства. Потому что это все-таки недееспособность, предполагается недееспособность, то есть человек не понимает значения и последствия своих действий. Поэтому здесь брак вам заключить не получится. Также я бы хотела отметить, что браки между гражданами Российской Федерации и браки между иностранными гражданами, гражданами без гражданства, которые заключены за пределами Российской Федерации, признаются в Российской Федерации, если даже они заключены не в России. Угу. Только в том случае, если вот эти условия, о которых я сейчас рассказала, соблюдены. Угу. И еще одно важное условие, которое указано как раз было в Конституции Российской Федерации, это обязательно брак должен быть между мужчиной и женщиной. То есть в Российской Федерации не признаются и невозможно зарегистрировать брак между однополыми людьми. Брак, вот, в некоторых государствах такое бывает, брак с животными и вот так далее и тому подобное. Но это правда, по-моему, насколько я знаю, в Австралии сейчас можно заключить такие браки, но в России это легализовать никак не получится, и это не будет признаваться браком, такие отношения. И более того, у нас законодательство дальше пошло. Если у нас в Конституции Российской Федерации указали, что брак – это союз мужчины и женщины, то есть это может измениться только если будет изменена Конституция. Это в 2020 году. А в 2019 году у каждого гражданина Российской Федерации появилась обязанность уведомить ЗАГС о браке за границей, если такой заключен. В течение месяца после свадьбы гражданин обязан заявить в российский ЗАГС или в российское представительство за рубежом о том, что он брак там заключил.
Угу.
И здесь надо тоже понимать разницу, потому что многие россияне выезжают за границу для того, чтобы заключить, например, просто в торжественной обстановке такой символический брак, например, где-нибудь на Бали. Этот брак не оформляется ни там, ни в каких государственных органах, и, соответственно, в Российской Федерации это тоже не будет иметь никакой силы, если брак ваш просто это красивое символическое торжественное мероприятие. А вот если вы брак заключили на территории иностранного государства, зарегистрировали его по законам этой страны, то легализовать его в Российской Федерации вполне возможно. Но для этого необходимо будет либо апостилировать документы, либо оформить все через консульство Российской Федерации, что более сложно. Апостилировать — это просто получить апостиль, подтверждение того, что документы законны в той стране, в которой вы заключили брак. Если в том случае, если государство входит, является участником Гаагской конвенции. Там 115 государств, поэтому вполне возможно, что у вас это удастся.
Минуточка юмора, да, из всех юридических прав. Вы знаете, почему в Индии самые крепкие браки?
Да потому там разводиться, на наверное, нельзя.
Мужчине дарят ружье, а женщине рисуют красную точку.
А я все время думала, да, в детстве, смотря индийское кино, почему у меня красная точка между бровями.
Вот, если вы хотите быть крепкой семьей, то дарите мужу ружье, а женщине рисуйте точку, как в Индии. Хорошо.
Но нас, кстати, государство очень тоже по интересному пути пошло, как стимулировать людей вступать в брак и стимулировать их не расторгать брак. Потому что, например, у нас сегодня госпошлина за то, чтобы вступить в брак, 350 рублей, а с 8 сентября теперь госпошлина за то, чтобы расторгнуть брак через суд, 5000 рублей. Да, то есть, как в анекдоте, знаете, для туриста залезть на верблюда 100 рублей, слезть 200. Вот примерно такая ситуация. Раньше расторжение брака через суд госпошлина стоила 600 рублей. Теперь уже 5000.
Расторжение брака, как в анекдоте, это единственное средство, где идет роспуск всей организации. Хорошо. Мы давайте продолжим наше юридическое основание. А взаимоотношения двух людей, которые уже на первом шаге к тому, чтобы сделать это главное в своей жизни. Да, провести это мероприятие. 5 важных пунктов, что надо знать и что тебе предстоит.
Что надо знать именно как процедура заключения брака или что надо знать вообще в принципе в браке?
Я думаю, что надо знать до того момента, когда ты согласишься на это добровольное проживание с другим человеком, которое будет заключено бумажкой.
А самое главное, как адвокат, я могу сказать, что если вы вступаете в брак, вам надо понимать, что вы не только права получаете, но еще обязанности. И самое важное, что здесь надо понимать, это имущественные права, как они изменятся у вас. То есть с этого момента все, что вы приобретаете в период брака, это будет совместное имущество. За исключением предметов личной гигиены, предметов роскоши, все остальное будет у вас совместным. Но это все, но опять-таки, этот режим можно изменить. Вы можете заключить брачный договор, по которому, например, вы измените режим собственности и так и оставите, что все, что приобретается на одного из супругов, так и будет оставаться в собственности супругов. То есть это тоже не обязательно. То же самое и наследование. С одной стороны, ваш супруг в случае вашей смерти будет иметь обязательную долю в наследстве, помимо той доли, наравне с другими наследниками. Но вы это тоже можете изменить в том случае, если вы напишете завещание, в котором, например, в этом завещании вы супруга не укажете. То есть, с одной стороны, есть по общему правилу закон вам определяет определенные обязанности, вменяет, а с другой стороны, вы можете по своему усмотрению и по согласию с супругом, либо в случае наследования завещание вы пишете один, и ваш супруг даже об этом не будет знать, об этом завещании, вы можете про это даже не говорить, вы это все можете изменить и сделать так, как вам это удобно. Но в большинстве случаев, конечно, если вы вступаете в брак, как правило, брачный договор не заключается, завещание не пишется, поэтому вы имеете в виду, что, с одной стороны, становитесь более защищенными, потому что все имущество у вас будет совместным. С другой стороны, вот если вы такой индивидуалист, то здесь надо немножко себя погружать и понимать. Это важно.
Может быть аргументом взаимного интереса двух сторон, если вы находитесь зарегистрированную в браке, и как часто такое бывает, что жена может предъявить мужу, либо муж может предъявить жене о совместном долге. Очень много анекдотов на эту тему о том, что ты мне должен.
А, супружеский долг.
Да. Как он аргументируется? Вроде бы как бы добровольно. Мы создали семью, но все же есть какие-то внутренние обязательства, которые должны быть использованы. Или все же, когда, опять же, на бракоразводном процессе, да, это происходит. Почему все так произошло? Потому что вот он не исполнял супружеский долг.
Андрей, ну, я могу сказать, что да, ситуация, конечно, сложная, тяжелая. И в таком случае я могу только порекомендовать супруге обратиться к семейному кодексу, в котором говорится, что отношения супруги обязаны строить на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействия благополучию и укрепления семьи. Вот что можно сказать супругу, что все должно быть в браке взаимно. А расторгнуть брак по такому основанию, суд действительно при расторжении брака обязан выяснить причину, почему люди решили развестись. И здесь, конечно, в исковом заявлении, если люди составляют его сами, то чего только не прочитаешь. Конечно, понятно, что это все правда. И, ну, и либо вот один из супругов хочет, вот в это верит, действительно так думает, да, там может такое прочитать и вполне. Конечно, суд в это углубляться не будет, но вот личные права, они вот уже лежат не в плоскости закона. Законодатель их не регулирует, говорит только о том, что вы свободны и должны, в общем, взаимоуважение друг к другу иметь. Но ответственности за то, что вот вы даже, допустим, найдете какие-то доказательства, что муж не был к вам уважителен или не содействовал вам, ответственности он за это не понесет.
Вот, вот, девчонки, вот. Грамотные расположение всех фактов и, соответственно, на плоскости закона говорит вам о том, что все особи свободны, даже независимо от того, что они заняты законодательно. Поэтому, если у вас вдруг что-то не получается, надо всего лишь подобрать нужный ключик, интонацию, либо сделать это в виде более как-то лояльно, без принуждения. Ну так, продолжим. В одном из исследований на улицах наших городов было проведено небольшое такое расследование о том вопросе, да, почему и сколько времени, да, вы прожили вместе, и что послужило тому, чтобы это сделать. На самом деле, в большинстве ответов отвечали, что Конституция не разрешает поднимать руку на того человека, с которым расписался. Поэтому, если бы Конституции не было, то свободных жен было бы больше. Пока на сегодняшний день мы в буквах закона при подписании определенных документов, соответственно, надо соблюдать определенные правила и порядки. Так вот, следующий вопрос. Какие правила и порядки существуют после? И о чем на самом деле придется позабыть, потому что это было до?
как меняется статус гражданина после брака? Ну, вот по закону меняется его статус с точки зрения режима его имущества. Угу. Это самое главное. То есть закон вообще никак не регулирует личные отношения. Нельзя принудить супруга выполнять там супружеский долг, не изменять, не гулять. Это все то, что не лежит за пределами плоскости правового регулирования. Это личные отношения, и все мы понимаем, что это очень сложно. На сегодняшний день семейное законодательство очень далеко ушло от домостроя, где было конкретно прописано, что можно, что нельзя, каким образом между собой должны общаться люди в браке, и мы знаем, что это было довольно, может быть, с перегибами, и для нашего времени это выглядит уже довольно как-то искаженно, мы не готовы к этому. Поэтому здесь у нас абсолютная свобода. Поэтому грань проходит именно в плоскости имущественных отношений и вот в таком обязательстве по отношению к детям, потому что, как я говорила, дети регистрируются, ну, как бы просто выражаясь, на супруга матери, пока они находятся в браке, и 300 дней после расторжения брака. Это все считается, что это дети от ее законного супруга, даже если биологически это не так. Брак можно регулировать по-своему, то есть можно те общие правила, которые существуют для всех, можно регулировать, немножко менять для себя при помощи брачного соглашения, при помощи завещания, и все это тоже в законной плоскости можно сделать. Но обязать супруга или супругу исполнять какие-то дополнительные обязанности, тоже брачный договор, он будет решать только вопросы имущественного характера. То есть если в других законодательстве других стран, например, в США, да, мы это широко знаем, в том числе в кино мы это очень много видим, да, про то, что они в брачном договоре могут включить такое интересное условие, что, например, все имущество закрепляется за супругом, если вдруг выяснится и будет установлено и доказано в судебном порядке, что супруга изменяла. И в бракоразводных процессах это применяется. В Российской Федерации так не получится, в России так нельзя. То есть там регулируются только имущественные отношения, личные права. То есть, например, в брачном договоре невозможно написать, кто будет заниматься стиркой, кто будет готовить ужины. Это все на сегодняшний день по нашему законодательству нельзя сделать.
То есть не получится найти компромисс. То есть вообще никак. Да.
То есть у нас государство очень верит в нас, в то, что мы умеем договариваться сами между собой, без договоров, без законов. И поэтому, пожалуйста, дает нам открытый вход, 350 рублей. Написали заявление. На сегодняшний день как вот вступают люди в брак? Что надо сделать конкретно, чтобы вступить в брак? Это можно сделать довольно просто. Сегодня это можно и прийти в ЗАГС, это можно направить заявление через госуслуги. И если вы живете в городе Москве, то вы можете просто прийти в МФЦ и подать там заявление. То есть очень широкий выбор, это довольно просто. Вы подаете заявление о заключении брака и в течение месяца, не ранее, чем через месяц, но и не позже, чем через 12 месяцев, брак должны между вами зарегистрировать. Если вы пожелаете, то это будет торжественная обстановка, например, в дворце бракосочетания. А может это быть и более прозаической обстановки, но зато быстрее, если есть для того основания. Потому что на сегодняшний день обычно, если граждане подают заявление о заключении брака, брак заключают через месяц, но в определенных случаях, особых случаях, брак могут заключить между вами в тот же день, когда вы обратились. Я могу вам рассказать, в каких это случаях происходит. Брак в день подачи заявления заключат в том случае, если супруга беременна, в том случае, если уже рожден ребенок, если имеется непосредственная угроза жизни одной из сторон брака, супруга или супруги, или в случае, что вот сейчас актуально, это новое правило, в случае частичной мобилизации. То есть если гражданин, там, супруг, ну или супруга, являются участниками СВО, и у них есть об этом документ, из военкомата о призыве на военную службу, повестка, извещение или справка, то в таком случае брак можно заключить в тот же день, когда будущие супруги обратились в органы ЗАГСа.
Опять же, вернемся мы немножко к компромиссу. Да, как договариваться? То есть, ну, живете вы на одном поле, и все мое твое, все мое мое. И, да, что такое семейный компромисс? Муж хочет на лыжный курорт в Альпы, а жена на теплое море в Египет. Компромисс. Все едут в Египет, но мужу разрешается взять с собой лыжи. Да. Так что такое компромисс в юридическом плане? Его же как основа в заключении брака нету, потому что, опять же, государство возлагает на нашу мудрость, на наши знания о том, что мы будем единым целым проживать вот эту счастливую жизнь. Да? И с другой стороны, человек раскрывается со временем. Нельзя предугадать, что будет там через 3 года, через 5 лет, через 10, через 15. Когда мы постареем, какие у нас уже возникнут привычки либо неприязнь к друг другу. Этого вот нельзя предусказать. Почему бы нашему законодательству не придумать, что сделать экзамены для семьи через определенное количество времени. Прошло там 3 года, бац, там, пришли в госуслуги и сдали экзамен. Что знаю, а что не знаю, что могу, что не могу. Ну, потому что со временем, да, после того, как получили эту бумажку, вот этот красивый такой это финальчик в 2 страницы, и дальше пошли в семейную жизнь, соответственно, провели праздник, получили подарки, а дальше начинается процесс совместного бытия, где поистине ты не знаешь этого человека, потому что до момента, чтобы это произошло, ты еще как-то его узнавал, либо его. Но после все может поменяться. И законодательство на этом праве может только регулировать, если вдруг он поднял руку, и у них случился скандал, и они вызвали МВД.
Ну, дело в том, что в Российской Федерации, это мое частное мнение, дело в том, что в Российской Федерации очень низкая рождаемость, да? Очень много территорий и очень мало людей. Как можно эту рождаемость повысить? Ну, конечно, только если люди будут вступать в брак, создавать семьи, любить друг друга. А если создавать какие-то препятствия для того, чтобы они вступали в брак, то, конечно, ничего у нас с рождаемостью не получится. Ну и вообще, мы как знаем еще с советских времен, семья – это ячейка общества. Чем больше семей, больше гармонии между людьми, тем крепче общество. Тем мы ближе к этому идеалу гражданского общества, правового государства и так далее. И поэтому я думаю, что государство исходит именно из того, предоставляя такую большую свободу людям и не устанавливая каких-то дополнительных препятствий, из того, что есть запрос большой от общества, от государства, того, чтобы люди вступали в брак. Потому что на сегодняшний день это намного, вот в современном 21 веке, намного сложнее, потому что институт брака, он сам по себе, ну, многие так говорят, что он умирает, что людям это уже не особо интересно и очень надо. Вот они живут вместе, проще, конечно же, расстаться, когда между вами нет никаких законных отношений, и это проще и с имуществом, с одной стороны, с другой стороны, это юридически тоже проще, не надо проходить процедуры, платить госпошлины. И поэтому здесь государство занимается тем, чтобы заинтересовать людей, стимулировать к вступлению в брак. А экзамен, это, конечно, было бы здорово, но с другой стороны, а кто судьи? Да? А судьи кто? Кто будет решать, эти граждане готовы они к браку или нет? Тоже большой вопрос. Поэтому, наверное, просто спрос рождает предложение. Не так много спроса, чтобы... Вот можно было бы такую систему внедрить. А вообще вот была же такая интересная идея, да, был такой предмет в школе по поводу основы брака, основы семьи, когда уже на школьной скамье пытались как-то привить людям, детям представление о браке. Я помню, даже у нас какой-то был учебник, в котором про семейный бюджет рассказывалось, как его надо создавать.
Куда тратить? Я хочу шубу, я хочу лыжи. Чтобы потом их взять с собой в Египет. Девушки, помните, муж – это мужчина, который видел вас пьяной, голый, без макияжа, ревущий, говорящий всякое, делая всякое. Никак не странно, он до сих пор живет с вами. Поэтому все, независимо от того, что происходит в вашей жизни, на законном праве и основании вы являетесь семьей. Все, что происходит в вашей семье, происходит в вашей семье. И, пожалуйста, при постепенном решении каких-то определенных вопросов и компромиссов, либо психолог, либо юрист. Поэтому я вам все-таки бы посоветовал для решения каких-то определенных задач и проблем обращаться к Ольге. Найти ее довольно-таки просто. Адвокат в городе Москве. Ольга Коробейникова. Итак, продолжим. Женщину надо любить. И любить так, чтобы остальным мужчинам было мучительно больно, что они так не умеют. Подавайте пример своим половинкам. Делайте все возможное, чтобы ваш брак существовал как много больше. Итак, продолжим. Что у нас дальше, Ольга, подскажите?
Давайте еще поговорим на тему, в каких случаях можно брак зарегистрировать в возрасте до 18 лет. Да? Потому что на сегодняшний день, да, вот говоря о том же, что люди должны быть как-то готовы к тому, чтобы вступить в брак, у нас считается, что 18 лет люди уже достигли той зрелости, в которой, когда они могут принимать такое решение и создавать семью. Но в определенных ситуациях законодатель соглашается с тем, что можно отступить от этого правила и заключить брак до достижения 18 лет, но все-таки по общему правилу считается, что только с 16. Но если законодательством субъекта Российской Федерации будет предусмотрено, что можно и до 16 лет вступить в брак, это тоже будет возможно. Но вот я, например, не знаю о таких, пока я не знаю о таких правилах, чтобы где-то в Российской Федерации можно было и до 16 лет вступить в брачные отношения. Пока все-таки это 16. И опять-таки для того, чтобы зарегистрировать брак до 18 лет, должны быть исключительные ситуации. Это беременность или рождение ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения между людьми, призыв на срочную военную службу, угроза жизни будущим супругам или какая-то сложная жизненная ситуация. Но в любом случае это происходит не автоматически. Для начала такие супруги должны обратиться в органы местного самоуправления, чтобы эти органы подтвердили, что имеются такие обстоятельства, то есть дали разрешение свое на то, чтобы супруги, либо один из супругов может не достичь 18 лет, чтобы эти люди между собой заключили брак в таком порядке. Потому что на самом деле это не такая уж и редкая ситуация, особенно то, что касается беременности и рождения ребенка. Во всех же других случаях, если люди хотят до достижения 16 лет заключить брак, это у них не получится, потому что считается, что это еще пока дети, и они не обладают полной дееспособностью, чтобы принимать на себя такие серьезные обязательства. А в каких-то случаях это даже будет и уголовно наказуемое деяние, потому что у нас все-таки возраст, так скажем, как это говорится, согласия, это только 16 лет.
Угу. Раньше... Совместная жизнь – это когда вы вместе едите и смотрите сериалы с человеком, с которым вы когда-то целовались. Поэтому прежде чем что-то делать, читайте букву закона. Все-таки дети остаются детьми до 21 года. Это вот, в принципе, мое, наверное, восприятие о том, что рано даже задумываться о том, что тебе в 16 либо в 18 лет пора. Нет, еще не пора. Я думаю, что все-таки сначала надо поставить семья. Это как основа фундамента. Себя надо поставить в плане, как мужчина ты мужчина, женщина как женщина. Соответственно, да? И только потом, когда уже вы разумеете, что вы нужны друг другу, и вы не разлей вода, можете приступать к этим определенным правам. Но опять же, да, как я и сказал, у нас тема эфира – это юридическое право в браке. Первые шаги, что нам надо знать, какие есть минусы, какие есть плюсы. Так, сегодняшнего эфира выяснили достаточно много, что перед тем, как вступить в брак, надо купить книжечку, почитать ее, почитать все основы, что у нас будет, чего у нас не будет, и, соответственно, мы, в принципе, свободные люди, опять же, внутри семейного поля. А со стороны юридической это, соответственно, обусловлено буквой закона, которая прописана статьями везде в доступе, и, соответственно, вы можете легко с этим ознакомиться. Так вот, продолжим с вами. Люди, у которых нет чувства юмора, совершенно нечего бояться. После брака все поправимо.
Да.
Продолжим. Кстати, что у нас дальше?
Да, на такой веселой ноте хочу рассказать, вот у нас тема, да, заключение брака, об одной приятности, которая у вас возникнет, если вы будете заключать брак, но я не рекомендую только ради этого брак заключать. Потому что выход из брака, как я сказала, уже 5000 рублей. Дело в том, что когда по трудовому законодательству, если люди заключают брак, предусмотрено, что в связи с регистрацией брака работнику полагается отпуск без сохранения заработной платы до 5 календарных дней. То есть если вы брак заключаете, принесете доказательства подтверждения работодателю, напишите заявление об этом и получите 5 дней выходных.
О, как! То есть после прожития совместной жизни я устал, я могу попросить у законодательства дать мне отпуск?
Нет, это только на случай, на момент заключения брака, только на вступление в брак. То есть вот у вас свадьба, и 5 дней вы имеете право себе взять отдыхать в связи с этим прекрасным событием.
А если я нигде не работаю, как я могу взять 5 дней отдыхать?
А тогда вы вообще, в принципе, отдыхаете. Тогда вам, у вас, в принципе, этот отпуск постоянный.
Пожизненно.
Да, обычные люди, они вот хотя бы 5 дней без сохранения заработной платы, то есть никто эти дни не будет вам оплачивать, с одной стороны. А с другой стороны, эти дни не будут выключаться, как исключены из расчета выходных, из расчета отпускных дней в годовом отпуске. То есть это у вас никак не вычтется. Вы не будете считаться, что на эти 5 дней у вас уменьшится потом ваш ежегодный отпуск.
Вот, ребят, смотрите. Очень много юридических фактов, очень много аргументов, которые есть в интернете. Очень много людей, которые вам подсказывают, что и как делать. Да, давайте, наверное, все-таки отталкиваться от того, что есть люди, есть право, есть юридическое право. Если вам что-то не ясно, вы можете обратиться к юристу, к адвокату, который, соответственно, поможет вам разобраться в той или иной ситуации. Бывает такое, держишься стойко, переносишь все удары судьбы, и тут тебе бац, и целлофановый пакетик не открывается. И все, понеслось. Выдохнули, все хорошо. Едем дальше. Давайте, наверное, подчеркнем. Наш сегодняшний эфир – это юридическое право. Первые шаги – законные отношения. Что нас ждет? Чего стоит подумать? От чего стоит отказаться и к чему стоит прийти?
О чем стоит подумать при вступлении в брак? С точки зрения адвоката я могу сказать, что надо подумать об ответственности в первую очередь. То есть, с одной стороны, вам надо понимать, что до заключения брака в органах ЗАГСа ответственности у вас только на моральное, да, и здесь скорее надо думать о том, что вы и не защищены, да, вы не несете ответственность, да, у вас нет никаких обязательств по отношению к человеку, с которым вы проживаете. Но, с другой стороны, вы и в каких-то сложных ситуациях или в имущественных спорах вы совершенно не защищены. Потому что, как юрист, я могу сказать, что довольно часто бывают ситуации, когда люди жили вместе, и они действительно думали, по крайней мере, один из них точно думал, что раз мы живем вместе, но это же семья, и значит, на нас должно распространяться законодательство, и значит, закон должен меня защищать. И потом, конечно, это мучительно больно узнавать о том, что на самом деле, хоть вы и 10, и 20 лет прожили вместе, а сейчас у вас расставание, и все ваше имущество, например, было записано на вашего гражданского супруга, и вы теперь к нему не имеете никакого отношения. Поэтому брак – это, с одной стороны, обязательство, да, это ответственность, но, с другой стороны, это и защита. Это очень важная, это вообще такая философская категория. Если так глубоко заходить, то брак, конечно, я считаю, в большей степени создан для защиты интересов женщины, потому что женщина в какой-то период своей жизни просто остается незащищена. В тот момент, когда она рожает ребенка, финансово она уже не может себя в большинстве случаев обеспечить, потому что она должна заниматься своим маленьким ребенком. Она не может ходить на работу, и в этот момент все тяготы финансовые, имущественные наложатся на мужчину. Но если у вас не зарегистрирован брак, то вы остаетесь в этой ситуации не совсем защищены. И даже, можно сказать, в зависимом положении.
Ольга. Ничего страшного, подождем, время есть. Скоро зима, птички полетят на юг. Надо уточнить у любимого, а зайка это птичка или зайка? Ольга. Включилась. Да-да.
Прошу прощения, на секундочку, выключилась. Угу. Слышно меня, да?
Да, да.
И вот в этом моменте еще важное обстоятельство, про которое я не рассказала. Дело в том, что вот в этой ситуации, когда женщина беременна или совсем новорожденном малыше, если вы находитесь в браке, то супруг не имеет права по своей инициативе расторгнуть брак. В течение года после рождения ребенка.
Так, хорошо. Окей. Советчиков всегда будет много. Это в любой семейной жизни и за ее пределами. Не принимайте на свой счет ничего, кроме денег. Вот так. Сегодняшний у нас эфир с Ольгой Коробейниковой. Адвокат, юрист, знаток семейного права. Если вы хотите решить свой вопрос, можете обращаться к человеку напрямую, либо в Телеграм, либо в любом виде связи, который будет указан у нас в подкасте. Спасибо, Ольга, что пришли. Если вам есть что добавить, у нас есть еще 9 минут, чтобы выслушать ваши самые надежные советы тем, кто делает первые шаги в новой семейной жизни.
Андрей, спасибо большое, что пригласили. Ну, напоследок, если есть еще 9 минут, могу рассказать коротко о том, что брак может быть еще и признан недействительным. И если брак является, будет признан судом в судебном порядке недействительным, то не порождает такой брак никаких прав и обязанностей. Поэтому и важно соблюсти те условия вступления в брак, о котором мы говорили ранее, поскольку если эти условия не соблюдены, то в последующем брак может быть признан в судебном порядке недействительным, и все права, которые, как вы считали, что у вас возникли в результате заключения брака, я имею в виду, конечно, в первую очередь имущественные права, вы всех этих прав лишитесь. То есть, например, такая ситуация, когда окажется, что брак недействителен, а вы приобретали какое-то имущество в период этого брака, и ваш супруг обратится в суд для того, чтобы брак расторгнуть, не расторгнуть, а признать недействительным, и тогда все ваше имущество, ну, в лучшем случае, будет признано долевой собственностью между двумя людьми, которые вступали в этот брак недействительным. Недействительный брак считается, если он не соответствует условиям, о которых мы говорили, а также в том случае, если этот брак был по своей сути фиктивным, что, в общем-то, сейчас широко освещается, потому что брак действительно, в браке вступают, например, для того, чтобы получить гражданство в более упрощенном порядке Российской Федерации. Такой брак является недействительным, потому что супруги, либо один из них зарегистрировал его без намерения создать семью. Также брак будет являться недействительным, если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от второго наличие венерического заболевания либо ВИЧ-инфекции. Это тоже безусловное основание для того, чтобы признать брак недействительным. И будет он считаться недействительным со дня, когда его заключили. Таким образом, очень важно в таком случае при заключении брака не только смотреть в ясные глаза любимого человека, но все-таки и еще и посмотреть, может быть, его документы, позадавать вопросы, больше узнать о нем, поскольку брак, в принципе, предполагает и ответственность, и права. И если брак признан недействительным, то вы просто не получите то, на что рассчитывали. И ваши права будут не защищены, а обязательства, наоборот, вы какие-то на себя примете за это время. Поэтому в целом, как напутствие от адвоката при заключении брака, я бы вам посоветовала просто в первую очередь подойти к этому мероприятию ответственно, не стоит не только с точки зрения какого-то глобальных человеческих смыслов, но и с точки зрения простого юридического расчета. Готовы ли вы принять на себя права, готовы ли вы нести ответственность, и готовы ли вы вообще, наверное, к тому, чтобы менять свой статус? Поскольку я вот здесь с Андреем совершенно соглашусь, что все-таки я считаю, что более-менее полной зрелости для того, чтобы совершать такие серьезные шаги, люди достигают все-таки в 21 год. Вот это мое личное мнение, потому что, ну, понятно, конечно, молодым людям они более романтичны, более импульсивные, и, может быть, им и с 16, и с 18 хочется уже связать свою судьбу с другим человеком. Но для начала надо встать на ноги, надо понять, кто ты и в какую сторону ты идешь. Потому что только отталкиваясь от этого, ты понимаешь, идет ли этот человек с тобой по одному пути. А не придется ли потом, в ближайшее время, в общем, создавать такую ситуацию, когда придется обращаться к юристам, к адвокатам для того, чтобы этот брак расторгнуть.
Я предлагаю расширить немножко эфир и задать такой интересный вопрос. А, допустим, мужчина познается впоследствии определенных действий уже в семейной жизни. А на первых этапах и порах он был такой нежный и ласковый. Что делать, если уже прошло более 3 лет, а зажигалочка уже не работает?
Ну, да, такое, конечно, бывает, но я хочу вам сказать, что расторжение брака, кажется, как будто бы это очевидно, что надо расторгнуть брак, но это экстремальная ситуация, это тяжело переживается морально, это тяжело переживается и во всех смыслах, и в финансовом, и в душевном, поэтому надо прибегать, несмотря на то, что я адвокат, который занимается бракоразводными процессами, и, казалось бы, мне вообще-то невыгодно говорить о таких вещах, но все-таки это крайняя мера. Расторжение брака – это крайняя мера, которой не следует прибегать, если вы абсолютно не уверены, что с этим человеком вы действительно больше не хотите создавать семью и иметь общее, ничего общего. Конечно, вот мое личное мнение, для начала надо, может быть, обратиться к каким-то специалистам, например, к психологам. Обязательно, если возникло такое желание, надо поговорить в любом случае с юристом, с адвокатом, чтобы понимать, чем вам будет грозить в имущественном плане расторжения брака. То есть иметь полную информацию, и только имея полную информацию в отношении всех сфер вашей брачной жизни, исходя из этой полной информации, принимать решение, стоит вам расторгать брак или нет. И это, кстати, очень приятная, интересная история, когда, это бывает часто, когда люди приходят, хотят брак расторгнуть, а в итоге все-таки примиряются и от своего искового заявления о расторжении брака отказываются. Такое тоже бывает.
Вот, свадьба – это красота. Девушка – красота, а муж – жертва.
Ну, здесь сложно понять, кто в браке обычно жертва. Все-таки хочется думать, что здесь нету жертв и нету преследователей.
Ну, все же, если…
Союз добровольный.
Если, допустим, он обычный слесарь, а она юрист. Она знает все на законодательном уровне. Он знает, где гаечку закрутить и ослабить. Вроде бы 2 разных мира полярности. Но они живут вместе под одной крышей. Он ее стебет по полной программе. Она ему диктует определенные правила и издержки, что может к чему привести. И такие браки в основном не распадаются. Они живут очень долго. А когда встречаются 2 интеллигентных человека, здесь почему-то происходит казус взаимного расчета. И большинство людей обращаются к букве закона, что будет при разводе, либо стоит его проводить на законном основании. Мы надеемся на то, что вы все же будете более грамотно относиться к тому, чтобы сделать первый шаг, осознавать всю последовательность вашей ответственности перед человеком, который берете в свой круг жизни, и не поменяетесь ни во взглядах, ни в движениях уже после прожитого определенного периода 80 лет, на которых хочется, чтобы вы прожили вместе. Всем любви, всем счастья, всем здоровья. Еще раз, Ольга, вам спасибо за то, что вы уделили нам время и свой опыт для проведения важного мероприятия. Что такое вступление в брак?
Спасибо вам, Андрей.
Я думаю, нам надо огласить следующую тему, которую мы будем рассматривать в следующем эфире.
Но я думаю, что если с вступлением в брак мы уже разобрались, то то, с чем было бы интересно поговорить, это имущественный режим супругов. Что это такое? Что у нас за права такие в отношении имущества? На что мы вправе претендовать, на что нет? И как супруги между собой могут договориться? А если не договорятся, то как тогда будет происходить оформление имущественных прав? Семейной вот жизни. Что является совместной собственностью, что не является совместной собственностью, на что вы вправе рассчитывать при расторжении брака?
Сначала вам надо подготовиться к тому, чтобы выйти, а теперь еще надо быть готовым к тому, что у вас останется. Останется ли, опять же, под знаком вопроса. И тут буква закона рядом с вами для решения ваших сложных задач.
Да, в этом отношении законодатель вас защитит, поэтому эти права надо обязательно знать, и свои обязанности тоже. Это то, что необходимо знать каждому, кто вступил в брак. К тому же, как юрист, должна вам сказать, что все-таки хотите мира, готовьтесь к войне.
А, вот она, в чем дело! Ребята, вы видите, даже буква закона говорит вам о том, что если вы хотите помириться, надо жестко поругаться. Сегодня нет времени. Завтра не будет сил, а послезавтра не будет нас. Ничего не откладывайте, любите сейчас. Ребята, да, будьте любимыми, будьте рядом с тем человеком, которого вы выбрали, независимо от того, насколько он повлиял в вашей жизни, что-то вам в нем не нравится, но вы же, как два сапога пара, встретились на этом нелегком пути жизненной лестницы и идете в нужном направлении. Я желаю вам позитивного настроя, хорошего дня. До встречи в наших новых эфирах. Откланяюсь. Завершу эфир. Не расходимся.